«Я друг вашего супруга», — промолвил он низко, склоняясь перед Марианной и как бы стараясь скрыть от нее свое перетревоженное, перепуганное лицо. «Я также друг Василия Федотовича. Алексей Дмитриевич спит, он, я слышу, нездоров, а я, к сожалению, привез дурные вести, которые я уже успел частью сообщить Василию Федотовичу, и вследствие которых нужно принять некоторые решительные меры». Голос Паклина беспрестанно обрывался, как у человека, которого сушит и мучит жажда. Вести, которые он привез, были действительно очень дурны. Маркелова схватили крестьяне и припроводили в город. Дурковатый приказчик выдал Галушкина. Его арестовали. Он, в свою очередь, все и всех выдает, желает перейти в православие, жертвует в гимназию портрет митрополита Филарета и припроводил уже 5000 рублей для раздачи увечным воинам. Митрополит Филарет — ярый реакционер, автор катехизиса православной веры, изучавшегося в школах. Нет никакого сомнения, что он выдал нежданного. Полиция может ежеминутно нагрянуть на фабрику. Василию Федотовичу тоже грозит опасность. Что касается до меня, — прибавил Паклин, — то я удивляюсь, как я еще расхаживаю на свободе. Хотя ведь, собственно, политикой я никогда не занимался и ни в каких планах не участвовал. Я воспользовался забывчивостью или оплошностью полиции, чтобы предуведомить вас и сообразить, какие можно употребить средства к удалению всяких неприятностей. Марианна выслушала Паклина до конца. Она не испугалась, она даже осталась спокойной, но ведь точно, надобно же было что-нибудь предпринять. Первым ее движением было обратить глаза на Соломина. Он тоже казался спокойным, только вокруг губ чуть-чуть шевелились мускулы, и это была не его обычная улыбка. Соломин понял значение Марианина взгляда, она ждала, что он скажет, чтобы так и поступить. «Дело действительно довольно щекотливое», — начал он. «Нежданного, я полагаю, не худо на время скрыться. Кстати, каким манером узнали вы, что он здесь, господин Паклин?» Паклин махнул рукою. «Один индивидуй сказал. Видел его, когда он рассказывал по окрестностям и проповедовал. Ну и выследил его, хоть и не с дурной целью, он из сочувствующих. Извините, — прибавил он, обратившись к Марианне, — но право же, друг наш Нежданов был очень неосторожен. Упрекать его теперь ни к чему, — заговорил опять Соломин. Жаль, что с ним посоветоваться нельзя. Но до завтра болезнь его пройдет, а полиция не так быстра, как вы предполагаете. Ведь и вам, Марианна Викентьевна, придется с ним удалиться. Непременно, — глухо и твердо отвечала Марианна. — Да, — сказал Соломин, — надо будет подумать, надо будет поискать, где и как. — Позвольте изложить вам одну мысль, — начал Паклин. — Мысль эта пришла мне в голову, когда я сюда ехал. Спешу заметить, что извозчика из города я отпустил за версту отсюда. — Какая это мысль? — спросил Соломин. — Вот что. Дайте мне сейчас лошадей, и я поскочу к Сипягиным. — К Сипягиным, — повторила Марианна, — зачем? — А вот увидите. — Да разве вы их знаете? — Ни малейше, но послушайте. Обсудите мою мысль хорошенько. Она, мне кажется, просто гениальной. Ведь Маркелов взять Сипягина, брат его жены, не так ли? Неужели же этот барин ничего не сделает, чтобы спасти его? И к тому же сам Нежданов, положим, что господин Сипягин сердит на него, но ведь все же Нежданов стал его родственником, женившись на вас. Неопасность, которая висит над головой нашего друга, я не замужем, — заметила Марианна. Паклин даже вздрогнул. — Как? Не успели в течение всего этого времени? — Ну, ничего, — прибавил он, — соврать можно. Все равно, вы теперь вступите же в брак. Право, другого ничего не придумаешь. Обратите внимание на то, что до сих пор Сипягин не решился вас преследовать. Следовательно, в нем есть некоторое... великодушие. Я вижу, вам это выражение не нравится, скажем, некоторая чванливость. Отчего же нам ею не воспользоваться и в данном случае посудить? Марианна подняла голову и провела рукой по волосам. «Вы можете пользоваться чем вам угодно для Маркелова, господин Паклин, или для вас самих. Но мы с Алексеем не желаем ни заступничества, ни покровительства господина Сипягина. Мы покинули его дом не для того, чтобы стучаться в его дверь просителями. Ни до великодушия, ни до чванливости господина Сипягина или его жены нам нет никакого дела».
«Это чувство весьма похвальное», — отвечал Паклин, а сам подумал, — «вишь ты, как водой меня окатило. Хотя, с другой стороны, если сообразить, впрочем, я готов повиноваться. Буду хлопотать о Маркелове, об одном нашем добром Маркелове. Замечу только, что он ему родственник не по крови, а по жене, между тем, как вы, господин Паклин, прошу вас...»
«Слушаю, слушаю. Только не могу не выразить своего сожаления, потому что Сипягин человек очень сильный».
«А за себя вы не боитесь?» — спросил Соломин.
Паклин выставил грудь. «В подобные минуты о себе не следует думать», — промолвил он гордо.
А между тем он именно думал о себе. Он хотел, бедненький, слабенький, забежать, как говорится, зайцем. В силу оказанной услуги Сипягин мог, если бы предстала в том нужда, замолвить о нем слово. Ведь и он, как там ни толкуй, был замешан, слышал и даже сам болтал.
«Я нахожу, что ваша мысль не дурна», — промолвил, наконец, Соломин, — «хоть, собственно, успех, надеюсь, мало. Во всяком случае, попытаться можно. Испортить вы ничего не испортите».
«Конечно, ничего. Ну, положим, самое худшее. Прогонят меня вза шеи. Что за беда?»
«Беды в том точно нет никакой».
«Мерси», — подумал Паклин,
а Соломин продолжал.
«Который-то час? Пятый. Времени терять нечего. Лошади вам сейчас будут. Павел».
Но на место Павла на пороге комнаты показался Нежданов. Он пошатывался на ногах, придерживаясь одной рукой за притолку и, бессильно раскрыв губы, глядел помутившимся взором. Он ничего не понимал. Паклин первый подошел к нему. «Алеша!» — воскликнул он. «Ведь ты меня признаешь?»
Нежданов посмотрел на него, медленно мигая.
«Паклин!» — проговорил он наконец.
«Да-да, это я. Ты нездоров?»
«Да, я нездоров. Но зачем ты здесь?»
«Зачем я...» Но в эту минуту Марианна тихонько тронула Паклина за локоть. Он оглянулся и увидел, что она ему делает знаки.
«Ах да», — пробормотал он, — «да, точно.
Видишь ли, Алеша», — прибавил он громко, — «я приехал сюда по одному важному делу и сейчас отправляюсь дальше. Тебе Соломин все расскажет, а также Марианна.
Марианна Викентьевна. Они оба вполне одобряют мое намерение. Дело идет обо всех нас, то есть нет, нет. — подхватил он в ответ на взгляд и движение Марианны. — Дело идет о Маркелове, о нашем общем приятеле Маркелове, о нем одном. Ну, теперь прощай, минута каждая дорога, прощай, друг. Мы еще увидимся. — Василий Федотович, угодно вам пойти со мной распорядиться насчет лошадей?
— Извольте, Марианна, я хотел было сказать вам, будьте тверды. Да это не нужно. Вы настоящие.
«О, да, да», — поддакнул Паклин, — «вы римлянка времен Катона, утического Катона. Однако пойдемте, Василий Федорович, пойдемте».
Катон, Марк Порций, утический, республиканец, враг Цезаря, отличался мужеством и твердостью характера.
«Успейте», — с ленивой усмешкой промолвил Соломин.
Нежданов посторонился немного, чтобы пропустить их обоих, но в глазах его было все то же непонимание. Потом он шагнул раза два и тихо сел на стул лицом к Марианне.
«Алексей», — сказала она ему, — «все открылось.
Маркелова схватили крестьяне, которых он пытался поднять. Он сидит арестованным в городе, так же, как и тот купец, с которым ты обедал. Вероятно, и за нами скоро придет полиция. А Паклин отправился к Сипягину».
«Зачем?» — прошептал едва слышно Нежданов, но глаза его просветлели, лицо приняло обычное выражение. Хмель мгновенно соскочил с него.
а затем, чтобы попытаться, не заступится ли он. Нежданов выпрямился. «За нас? Нет, за Маркелова».
Он хотел было просить и за нас, да я не позволила. «Хорошо я сделал, Алексей?»
«Хорошо ли?» — промолвил Нежданов и, не поднимаясь со стула, протянул к ней руки. «Хорошо ли?» — повторил он, и, приблизив ее к себе и прижавшись лицом к ее лицу, внезапно залился слезами. «Что с тобой? Что с тобой?» — воскликнула Марианна. Как в тот раз, когда он пал перед ней на колени, замирая и задыхаясь от внезапно нахлынувшей страсти, она и теперь положила обе свои руки на его трепетавшую голову. Но что она теперь чувствовала, было уже совсем не то, что тогда. Тогда она отдавалась ему, она покорялась и только ждала, что он ей скажет. Теперь она жалела его и только думала о том, как бы его успокоить. «Что с тобой?» — повторила она. «Зачем ты плачешь?» Неужто от того, что пришел домой в немного странном виде, быть не может? Или тебе жаль Маркелова и страшно за меня, за себя? Или наших надежд тебе жаль? Не ожидал же ты, что все пойдет как по маслу?» Нежданов вдруг приподнял голову. «Нет, Марианна, — проговорил он, как бы оборвав свои рыдания, — не страшно мне ни за тебя, ни за себя, а точно... Мне жаль.
Кого?
Тебя, Марианна. Жаль, что ты соединила свою судьбу с человеком, который этого не стоит.
Почему так?
А хоть бы потому, что этот человек в такую минуту может плакать.
Это не ты плачешь, плачут твои нервы.
Мои нервы и я все едино. Но послушай, Марианна, посмотри мне в глаза. Неужели ты можешь мне теперь сказать, что не раскаиваешься?
— В чем?
В том, что ты ушла со мною.
— Нет.
— И ты пойдешь со мною дальше, всюду?
— Да. — Да, Марианна, да.
— Да, я дала тебе руку. И пока ты будешь тем, кого я полюбила, я ее не отниму. Нежданов продолжал сидеть на стуле. Марианна стояла перед ним. Его руки лежали вокруг ее стана. Ее руки опирались об его плечи.
«Да, нет», — думал Нежданов, — «а между тем, бывало прежде, когда мне случалось держать ее в своих объятиях, вот так, как теперь, ее тело оставалось, по крайней мере, неподвижным. А теперь я чувствую, оно тихое и, быть может, против ее воли, бежит от меня прочь».
Он разжал свои руки, и точно Марианна чуть заметно отодвинулась назад. «Вот что», — промолвил он громко, — «ведь если мы должны бежать, прежде чем полиция нас накрыла, я думаю, не худо бы нам сперва обвенчаться. В другом месте, пожалуй, такого податливого попа за симу не найдешь».
«Я готова», — промолвила Марианна.
Нежданов внимательно посмотрел на нее. «Римлянка», — проговорил он с нехорошей полуулыбкой. «Чувство долга». Марианна пожала плечом. «Надо будет сказать Соломину».
«Да».
«Соломину», — протянул Нежданов, — «но ведь ему чай угрожает опасность. Полиция его возьмет. Мне кажется, он участвовал и знал еще больше моего».
«Это мне неизвестно», — отвечала Марианна. «Он никогда не говорит о самом себе».
«Не то, что я», — подумал Нежданов. Вот что она хотела сказать. «Соломин! Соломин!» — прибавил он после долгого молчания. «Вот, Марианна, я бы не жалел тебя, если б человек, с которым ты связала навсегда свою жизнь, был такой же, как Соломин, или был сам Соломин».
Марианна, в свою очередь, внимательно посмотрела на Нежданова. «Ты не имел права это сказать», — промолвила она наконец.
«Не имел права. В каком смысле мне понять эти слова? В том ли, что ты меня любишь? Или в том, что я не должен был вообще касаться этого вопроса?»
«Ты не имел права», — повторила Марианна.
Нежданов понурил голову.
«Марианна,
— произнес он несколько изменившимся голосом.
— Что?
— Если б я теперь... Если б я сделал тебе тот вопрос, ты знаешь... Нет, я ничего у тебя не спрошу. — Прощай.
Он встал и вышел. Марианна его не удерживала. Нежданов сел на диван и закрыл лицо руками. Он пугался собственных мыслей и старался не размышлять. Он чувствовал одно, какая-то темная подземная рука ухватилась за самый корень его существования и уже не выпустит его. Он знал, что то хорошее, дорогое существо, которое осталось в соседней комнате, к нему не выйдет. А войти к нему он не посмеет. Да и к чему? Что сказать? Быстрые твердые шаги заставили его раскрыть глаза. Соломин переходил через его комнату и, постучавшись в дверь Марианны, вошел к ней. — Честь и место! — шепнул горьким шепотом Нежданов.